Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас я рада представить вам нашего постоянного гостя студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, мы с вами встречаемся, ну, не совсем чтобы в канун, но все-таки уже несколько дней буквально остается до Дня Победы, и, конечно же, наша с вами тема, она особая актуальность, наверное, особую, какой тон звучания приобретает вот в эти вот дни. Но я думаю, что сегодня у вас, как всегда, будут письма и некие отсылки вот к предстоящему празднику Дню Победы.
Да, конечно. Но первым делом хотелось бы сказать нашим радиослушателям, первое, что мы проводим не 9, а 8 числа День памяти и поминовения. Он, так сказать, международного звучания, этот день. И мы отмечаем обычно уже много лет, не 9-го, 8-го, поскольку это связано с памятью, а уж плясовые настроения пусть будут следующий день, это вот 9-го, после 8-го. Ну и сейчас как раз вот идут дни, которые я так называемые дни Светлой Седмицы. Вот. И что важно, что как раз вот в православной церкви 9 мая, если говорить про 9 мая, также поминается Русской Православной Церкви поминовение усопших воинов. Это хорошая дань памяти воинов. Ну и хотел бы две фразы сказать по этой части, что это поминовение усопших воинов определением Архиерейского собора Русской Православной Церкви от 29 ноября 4 декабря 1994 года. И там установлено совершать 9 мая, ну, 26 апреля по старому стилю, особое ежегодное поминовение усопших воинов за веру, отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Ну и, к слову сказать, после литургии совершается благодарственный молебен, что очень важно, ну и лития. По благословению святейшего патриарха Кирилла в этот день совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы. Ну и сразу надо будет для нас с вами, радиослушатели, знать, что на следующий день, 10 мая, это вторник, Радоница. Это поминовение усопших совершается на панихиде, там всех, и погибших, и умерших от тяжелых, так сказать, времен и состояния, так сказать, экономики и прочее в тот период и последующие годы. То есть в обязательном порядке воздадим должное памяти и погибших на боях, в боях, и, конечно, ну, как называется по-правильному-то, если по-церковному, усопших воинов. И также тех гражданских лиц, которые в тылу немало приложили сил для того, чтобы была вот эта победа, чтобы были эти вот настроения. Вот такое. Перейдем к письмам наверняка.
Да, давайте, у вас сегодня много писем. Чтобы
я начну с необычного обращения. Вот мне пришло такое коротенькое, но довольно интересное сообщение. Оно как бы, ну, сами почувствуете, что действительно необычное. Уважаемый Алексей Александрович, это из Москвы прислали мне. Значит, здравствуйте, снова вас беспокою. Позвонил человек из Ростова-на-Дону. Спрашивает, как найти узницу концлагеря Равенсбрюк. Куда обратиться, чтобы узнать о ее судьбе? Выжила ли или не выдавилось? Ее номер знаю. Это лагерный номер имеется в виду. 25695. Буду благодарна, если подскажете ростовчане на вот эти сведения. Ну, действительно, довольно интересное дело. Я тут же обратился назад, туда, к тому, кто обратился ко мне, именно к Яне Порубовой, мол, может, что-то другие-то данные, есть какие-то имя, отчество, ну, хотя бы фамилия или что-то еще помимо этого. Вот. Но времени не стал тратить, запретить-то запросил, но посмотрел, думаю, вдруг что-то найдется такое вот, связанная с Ростовом-на-Дону или как-то. Но посмотрел действительно интересные вот такие вот данные, что если брать по лагерным номерам, такой поиск проводить можно. Вот нашел среди многих, но нашел только вот с этим номером 25695, только мужчин, ну, человек, наверное, 7, вот с такими лагерными номерами. Это разные лагеря, надо тут сразу сказать, что не сквозная система, как положим, паспорта в России или где-то там в мире, а каждый лагерь свой ввел учет, фиксировал тех, которые попадали в лагеря, ну, военнопленные и не только, вот. Ну и тут житель Ростова, это вот Журиенко Дмитрий. Он тут, как говорится, ни при чем, но тоже любопытнейшее дело. Я тут посмотрел. Значит, он попал в плен в 43-м году, в марте, 2 марта, и был в лагере 336-м. Ну, знакомый, так сказать, лагерь. По работе, по специальности своей гражданской рабочей. Ну, там другие еще есть. Но вот думаю, как тут зацепиться. Все-таки вышел на Равенсбрюк. Это знаменитый лагерь, женский лагерь. Вот он в 88-90 километрах от Берлина расположен. И там содержались женщины. Причем полный, как бы теперь сказали, интернационал. Все национальности там женщин были. Вот, ну и включая русских тоже. Понятно, что по вот этому номеру найти не удалось. Но я посмотрел по списку, кто погибал. И там, значит, вот этот вот список имеет номера различные. И, ну, вот рядом с этим 25695 перед этим есть там номер 25395. Понятно, что это не та женщина, но то, тем не менее, почему меня заинтересовало. И я это решил донести до вас. Значит, вот этот номер, смотрю, она числится тоже вот в Равенсбрюке, естественно, Брюке, и в числе сожженных. То есть там такого рода казнь состоялась для некоторых, так сказать, женщин. Ну, я бы мог сказать, что это, значит, часть, когда я там смотрел, нашел расстрелянных за преступление, так сказать, против их дикого режима. И сожженных 397 женщин было вот в этот короткий период какой. Ну, вот сожженных 213, и где там еще остается до 397, это вот расстрелянных. Я посмотрел данные, значит, откуда это взято, кто, что там, чего, вот по этим косвенным показателям. И, конечно, для меня это было очень интересно, что это такое, список сожженных или расстрелянных. Вот список расстрелянных, заключенных, бывших военнослужащих Красной Армии и лиц гражданских, угнанных немцами из Советского Союза на каторжные работы. Прямо вот такой вот список, и название его читаю. Вот. В Германию на работы. Вот. Немцами, находящимися в женском концлагере Равенсбрюк, номер 10, там далее, то далее, все такое. Ниже указанные лица были расстреляны в период с 6 мая 1944 года по 11 марта 1945 года. И дальше пишется, это были лица, которые, несмотря на все трудности, совершали всякие взрывы и диверсии на предприятиях и тому подобное. Прямо так кончается, и тому подобное. И там дальше по датам, 6 мая 1944 года. Положим, 10 человек, потом, значит, 17 августа 44-го года еще, 28 августа 44-го, то есть, вот, любопытнейшее дело, что это по одному лагерю идет, ну, положим, в мае 10, кто там, откуда, чего, тут тоже полный интернационал, но, положим, из Ленинграда, Вязовая, 13, адрес, это Антонова Анна, 1922 года, молодая, Богданова Зина из Калининградской, Калининской, извините, конечно, области, поселок Руднево, Дмитриева Зина, это все 1924 года, молодые девчонки, по нашим-то понятиям, из поселка Звень Калининской области, Вот. Краснодарского, Измарина, Михайловской, тут много, Власки. То есть тут очень много и украинцев, и немножко попадаются евреи тоже. Евреи, все это женские имена-то. Из Львова, из Иркутска, из Сталина, город, в общем, такого рода. Сорина Анна, вот из Иркутска, 1918 года. Есть 909 года, 904 года. Вот Киселева, например, Александр, 1903 года рождения. Но вот я посмотрел, как говорится, с таким страхом особенно не возьмешь. Вот 17 августа расстреляли, 28 августа, то есть это через 11 дней, еще расстреляли несколько человек. Потом, значит, идет сентябрь 15-го, возьмите, пара недель, значит, опять расстреляли. Потом идет в октябре и то далее, и то далее. И все, значит, ничем не возьмешь, если женщины, ну, если вот наши граждане считали, что нужно где-то себя проявлять в этом плане. И я вот гляжу, там, 19 октября, 3 ноября, 23 ноября, это все группами расстрелянные люди. Потом идет уже Новый год, 17 января, 18 января. Вот если 17 января расстреляли 36, то еще пятерых расстреляли 18-го, потом еще расстреляли очень много, ну, сколько тут, 6 человек 19 января. То есть очень удивительный в этом плане список, который характеризует определенную, ну, не женскую смелость и упорство в том, чтобы вот достигать каких-то вот результатов, пусть даже и вот последние дни жертвовать собой. И я понимаю, что к чему вот веду, хотел бы подчеркнуть такую мысль, что, к сожалению, некоторые органы идеологические того периода, я прямо с нажимом это говорю, так вот и подали на многие десятилетия, что те, которые находились в плену, дескать, они были, ну, антисоветски там настроены или проявили себя слабодушно, что там оказались в плену, не могли застрелиться. Это такое было расхожее дело. Тоже вот взять, что такое застрелиться. А вот такова была идеология. До сих пор наш народ еще четко не отделил себя или вот то время от той жуткой аморальности или вообще, ну, если говорить по-холодному, нелогичности вот этих вот требований застрелиться. Это с точки зрения религиозной, любой религии, в том числе Русской Православной Церкви, наложить на себя руки – да лучше последний патрон-то использовать по назначению, не в себя. Но такая была вот идеология. И потом она пошла гулять по, значит, населению, внедряли ее. И довольно удачно, будь оно неладно, удачно, что, дескать, военнопленные – это как бы не те солдаты, без вести пропавшие. А кто их знает? Ведь ничего не известно, а мы должны предполагать худшее. И вот это унижение многих-многих миллионов вот этой гнилой подозрительностью того периода. И, конечно, вот сказывается даже вот по этим делам, потом, значит, вот расстреляли тоже, я говорю, в смысле сожгли, тоже было это уже в 45-м году, это женщин. Какие уж такие жуткие преступления, а вот так вот. Это все касалось наших женщин, которые последние, так сказать, проявляли свое уважение к отчизне и прочее, жертвуя своей жизнью, даже находясь в этих тяжелых условиях, наверное, предполагая, как вот я считаю, предполагая, что родная эта отчизна многие десятилетия или вообще не будет вспоминать по-доброму тех, которые оказались в плену и отдали свою жизнь. Кто будет знать, как их расстреляли, за что? Кто будет свидетельствовать? Кого оставят в живых? И все-таки на это дело шли. Не потому, что потом блеснуть своим именем по этой части. Я поэтому хотел бы сказать, что вот в эти дни памяти и поминовения, это международный день, объявлен Организацией Объединенных Наций, и очень правильно во всем этом мире, и наши тоже поддержали это дело, ну так, номинально, можно сказать, поддержали. Стоит помянуть их, и примиренчески отнестись ко всем этим делам, чтобы не таить, по-религиозному говоря, по-православному, не таить долгого, так сказать, зла по поводу того, что там и как. Потому что далеко не каждый военнослужащий был в преступном плане такой уж. Потому что приказы были иногда просто бесчеловечные, идиотские. И вынуждены люди были их выполнять. Другое дело тоже хотел бы сказать. Ну, положим, мы там говорили про военнослужащих, которые вот попали в плен. А вот как было в тылу? Я тут хотел бы зачитать вот такого рода. Мой хороший знакомый Геннадий Васильевич Карачков, ну, он бывший коллега мой по гражданской работе, когда мы работали совместно, а теперь он председатель Совета ветеранов Уралмашзавода. Это крупное предприятие, что и говорить. И вот он пишет: «Родился я в канун войны. Когда началась, мне исполнился один годик. Война была от нас далеко, но, как все жители нашей страны, она в полной мере коснулась и нас. Мой отец Карачков Василий Алексеевич работал на Уралмашзаводе с 1938 года по январь 1945 электромонтажником. Ну и был на это, не подлежал призыву в действующую армию, поскольку там, значит, его оставили как вот специалиста, который этими делами владел. А до войны он служил в этой армии в инженерных войсках, то есть знал и то, и другое. В годы войны тыловикам-то приходилось работать без перерыва на отдых. Бывало, что они на ночь не приходили домой, это вот пишет он, спали прямо на рабочем месте. Ну, это многие уже слышали такого рода передачки. Но вот здесь тоже любопытно. Зачастую работники жили впроголодь. В суровую зиму в январе 45-го отец сильно простудился, заболел двусторонним воспалением легких. Вот в условиях непрерывной трудовой деятельности и отсутствия надлежащих медицинских условий, так лекарств, ослабленный, истощенный организм. И вот он в 29 лет умер, причем прямо на рабочем месте, в цеху. И он говорит, вспоминает: мне было 4 годика, и в памяти моей отложились воспоминания, как привезли с завода отца на лошадке в наспех сколоченных из грубых досок гробу. Глядя на отца, мне казалось, что он просто спит. Мне и в голову не приходило, что он мертв. Мама осталась одна с 3 детьми на руках. Я отчетливо помню, как мама делила нам по маленьким кусочкам хлеб, который выдавали по карточкам. Жили мы в коммунальной квартире в комнате 12 квадратных метров каркасного дома. У нас была печка. Сколько бы мама ни топила, в комнате всегда было холодно. Да и с дровами была проблема. Спать приходилось в обнимку. Мама с сестренкой, я с братом. На улицу в холода не ходили, не было теплой обуви и одежды. Старший брат Юрий, ему было 10 лет, ходил на рынок, чтобы выменять что-то из вещей, оставшихся от отца, на вязанку дров для печки. Все теплые вещи, которые были в доме, собирали, отправляли солдатам на фронт. Потом мама тяжело заболела на нервной почве, ну еще бы тут понять можно, на нервной почве. Ее выходила бабушка, ее мать, которая приехала к нам. Вот из моих немногих воспоминаний помню отчетливо, как хотелось сильно есть. И мы ели до тошноты цветы акации. Было очень голодно, и моя младшая сестра, которой было 3 годика, умерла от истощения. Вот этот момент очень важен отметить, радиослушатели. Мы там говорят, ну, если папаша, значит, на работе, значит, не призван в армию, то легче жилось. Да даже видно вот поэтому еще военный период до отца от истощения. Вот, он пишет дальше: «Помню суп из крапивы, маленькие кусочки вареной свеклы, которая казалась нам такой вкусной. В квартире мы, где проживали, стоял едкий запах керосина, поскольку все соседи пользовались керогазами, примусами для приготовления пищи, и еще варили какое-то вонючее мыло, добавляя в золу, чтобы чем-то мыться». И вот там дальше пишет, что «из этого голодного детства я до сих пор люблю отварную картошку и сохранилось бережное отношение к хлебобулочным изделиям. Но это я разделяю тоже с ним. Просто так вот взять крошки, выбросить, это как-то, ну, привито нам с ним. Вот. И пишет дальше: «И хотя ко Дню Победы мне было всего 5 лет, в моей памяти осталось воспоминание, как мама рыдала и плакала от радости, что наконец-то закончилась эта ужасная кровопролитная война». И дальше вот я ради чего вот это еще читаю, что пишет: «Мамины 2 брата вернулись с фронта, один контуженный, а второй с осколочным ранением в голове. В дальнейшем один из братьев заменил мне умершего отца и часто рассказывал, как он участвовал в сражениях с фашистами и как получил ранение». Ну вот я с ним связался, созвонился, говорю: «Слушай, Геннадий, а как братьев-то, вот матерных звали, твоих дядей?» Он говорит: «Ну, Фишев Иван Николаевич, вот, вернулся, говорит, инвалидом, вот, и там Александр Николаевич тоже, говорит, вот такое дело». Но я посмотрел по ним и нашел довольно-таки интересные данные, что, понятно, солдаты воевали, прошли эту вот войну, и, в частности, Иван Николаевич был ранен, вот, и 22-го года он рождения, я посмотрел, есть награда. Значит, тут написано, что призван Невьянским райвоенкоматом, старшина, служил в 1674-м аэродромном полку ПВО, 6-й, ну, там указано, 13-я воздушная армия, и вот тут он был с 4 ноября 1941 года, имел 2 ранения, в том числе 1 тяжелое. И вот за это вот все, поскольку дожил, вот, был представлен, приказом отмечен от 30 апреля 1945 года, то есть до окончания войны-то меньше 10 дней оставалось. Его наградили медалью за отвагу. Это довольно очень важный момент. Ну и потом, в дальнейшем, в 1985 году, значит, юбилейным орденом, это Отечественной войны первой степени. Я тут вот смотрю, положим, его наградной лист тоже любопытный по-своему. Наградной лист: Фишев Иван Николаевич, старшина, санинструктор. Он служил санинструктором 1674-го аэродромного полка ПВО. Представлен к ордену «Красная звезда». Вот я вам тоже скажу, что представляли начальство по совокупности этих дел «Красной звезде» к ордену. Но, значит, решили дать только медаль за отвагу в данном случае. Вот тут написано: 2 ранения, 1 тяжелое, значит. И вот конкретное изложение. Товарищ Фишев, участник боев под Сталинградом, под Брянском, под Смоленском, в период боев под Сталинградом в составе 703-й стрелкового полка, 233-й стрелковой дивизии, 21 января 1943 года Фишев был тяжело ранен, но, несмотря на ранение, продолжал руководить эвакуацией раненых с поля боя. Он как санинструктор, то есть медицинское какое-то образование было с поля боя, показывая пример мужества и стойкости. 28 августа уже 1943 года в боях под Смоленском, действуя в составе 462-й артдивизиона, Фишев был также ранен и отправлен на излечение. В результате полученных на фронте ранений Фишев признан годным к нестроевой службе. Несмотря на это, Фишев добросовестно выполняет все приказы и является образцом в дисциплине и несении службы за мужество, проявленное в боях, и за кровь, пролитую на поле боя. Его представило начальство, значит, вот «Красной звезде». Я тут смотрю дальше на обороте, как это обычно водится, заключение старших начальников: «Да, достоин Красной звезды». Значит, это вот дальше заключение командующего армией: «Достоин награждения Красной звезды». В конце концов, когда вот это подписывался приказ: «Достоин награждения медалью за отвагу». Все, Ну, вот такое было. Приказ войскам 18-й воздушной армии. Это 30 апреля 1945 года. Вот таким трудом иной раз и такой жертвенностью доставались эти вот награды многим-многим солдатам. Есть интересные разные письма приходят, которые порой тоже заставляют задуматься. Вот пришло письмо из Екатеринбурга, с улицы Советской, это Кировский район. Галина Александровна Русских писала его. Ну вот она пишет тоже, можно сказать, интересное. «Здравствуйте, Алексей Александрович, пишет вам одинокая, обиженная женщина, у которой нет ни детей, ни родственников. Русских Галина Александровна, 32-го года рождения. Я и ветеран труда, награждена медалью за доблестный труд. Дочь погибшего отца в 43-м году. Мать в 39-м году умерла. Мы жили с мачехой, когда закончилась война, и пришла на папу похоронка. Мачеха нас бросила и уехала. Два брата были младше меня, их взяли в детдом. Я уехала к дедушке с бабушкой из Иркутской области в Тюменскую с братьями. Встретилась потом, после армии, их нет уже в живых. Средний даже не успел жениться, а у младшего дети далеко, меня не принимают, не признают, сейчас это модно. Ну и там дальше вот пишет, значит, что там кому, кому-то, у кого даже. Вот этот момент меня немножко лично задел. Но не то чтобы лично, как руководителя, одного из руководителей организации. Вот пишет она, что хотелось бы узнать о своих положенных льготах. Вот интересно, имя отца или фамилию его она не называет. Вот забота о льготах. Кому-то, у кого даже без вести пропавшие отцы, к Дню Победы получают на сберкнижку денежки. Я получала лет 13-12 назад 200 рублей, и все. А также я узнала через сарафанное радио, что к 60-летию Победы давали денег из соцзащиты. То есть вот тут все вертится, это дело нельзя ли как-то, так сказать, на материальную основу поставить память. Это я тут по-своему расшифровываю такое дело. Вот. В 2010 году мне соцзащита выделила на железную дорогу, это в Брянской области, деревня Княжнино. Я побывала на могиле у отца, то есть вот такого рода. И, конечно, там пишет, что кое-что там она имеет, но вот надо было бы на платные санаторные путевки, а не просто так на отдых. На отдых-то дают, а вот этого вот вроде как нету. Вот. И что и как, тоже любопытный момент. Тоже позже вот такие вещи. Как вот смотреть? Действительно, поколение детей войны настолько десятилетиями было вот унижено постоянной нуждой, что вот эта просьба по копеечкам там или чего-то, где-то что-то, заслоняет иногда непосредственно память об отцах. Или вот эта вот фраза, к которой я вот возвращаюсь, кому-то, у кого даже без вести пропавшие отцы давали, это вот как раз зараза того периода идеологическая проникала в наши, так сказать, некоторые головы, будто бы какая-то вот разница, что без вести пропавшие, так это уже даже вот среди той, у которой погиб отец, уже есть свое вроде бы возвышенность, возвышенное положение относительно того, у которых, положим, сверстников без вести пропали. Это тяжелое дело. Я хотел бы на это дело уделять внимание, и мы уделяем уже не первый год такому моменту, потому что когда раскатываем данные, как и что, и кто без вести пропал, оказывается, что он не без вести пропал, а просто такой был отвратительный учет. А где-то так и было, что, ну, непонятно, то ли при окружении, то ли от голода, то ли что, других-то следов нет, но по советским меркам надо предполагать худшее. Вот это вот до сих пор сказывается даже у тех, у которых вот погибли. Обратился Чарыков Олег Васильевич. Вот. Он сам родился уже после войны, ну, как сказать, в октябре 1945 года, живет в Чкаловском районе Екатеринбурга, и там пишет, что, значит, участвовали отец, все дяди по отцу, вот все такое, участвовали в войне, и пишет, что отец призван с врожденным пороком сердца, и во время войны, во время боев заболел, и дядя имел тяжелое ранение, вот пишет. Я спросил у него, а как отца-то зовут хотя бы? Он сказал, Чарыков Василий Николаевич, 1908 года, из Оренбурга, значит, родом, ну, в селе Абдулино жил, и умер он в 1991 году, 19 ноября. Вот. 42 года был на фронте. Ну, там, где воевал, спрашивает. Ну, я нашел, что он имел юбилейный орден, орден Отечественной войны второй степени. Это вот в 85-м году, когда к 40-летию давали. Да, действительно, из Оренбурга, из Абдулино. Вот. Тоже момент такой интересный. Других наград не было, поскольку вот такая была судьба у человека. Но, тем не менее, вот отмечен хотя бы через 40 лет. Я к чему это веду? Опять-таки напоминаю. Почему бы было нашему родному, в то время, сейчас в кавычках, правительству того периода, 85-й год, не отметить бы какой-то наградой и тех, которые отдали жизнь, это погибшие? Почему только с одними живыми? А вот нет, идеологически не могли расстаться вот с этим клеймом. А вдруг, а вдруг? И вот эти вот «а вдруг» приводят к тому, что и дедовщина-то появилась в нашей армии не случайно. Гнилье пошло от командования, от идеологов, от политработников. И тут не от кого-то там, что с гражданки пришли не с теми настроениями. Вот такие дела. Труд армии были, вот тоже спрашивает труд армии, я говорю, ну вот надо только обращаться, может быть, ну дал адрес, куда обратиться. Труд армии вообще неизвестно, многие это в тылу, они работали на тяжелых работах, на лесоповалах, ну всякие такие. Вот тоже примерчик, можно сказать, обратились ко мне. Мол, надо бы узнать, где там какая вот судьба. И я вышел на книгу памяти, где вот указана фамилия. Его фамилия-то тут не суть, но просто сама книга памяти для меня была важным, интересным материалом. И интерес положительный, я бы сказал. То есть вот в книге памяти Республики Мордовия, уж вроде бы можно было и не ожидать там такого, вот все записаны, погиб в бою, вот кто там был. То есть там решили так же, как было принято в 1991 году постановление правительства, было, вернее, Президиума Верховного Совета РСФСР, считать погибшими и тех, которые числятся погибшими, и тех, которые числятся пропавшими без вести, чтобы все их исчислить погибшими. Но во многих областях решили, что кому там поручили это дело? Солдафончикам, значит, они пишут «без вести пропал» на все вот эти вот 100 лет, сколько будут храниться эти книги. А вот в Мордовии, слава богу, поступили именно так вот по-человечески. В каждом написано там «погиб», вот я могу взять Купцов Петр Васильевич, 12-го года, новый Верхнесы, Верхнесы такое название, Инсарского района, значит, Мордовии, призван в армию в 41-м году, рядовой, погиб в бою в февраль 42-го года. Когда вот нет места, и вот это вот, нигде не говорю, по всем этим страницам, я смотрел эту книгу, нигде нету, чтобы записано было «пропал без вести». Благородно и порядочно. Вот этот момент. Я хотел бы отметить, что нам не надо особенно восторгаться книгами памяти, которые составлены чёрствыми чинушами от военного периода. Уважаемые радиослушатели, я прошу вас зафиксировать еще одно объявление в памяти. Ну, я говорил, что 8 числа мы отмечаем именно День памяти и поминовения, и примирения, извините. И это будет что? Мы в 11 часов трогаемся колонной, Ну, то есть собраться надо пораньше, чем 11 часов. 8-го, я еще раз повторяю, не 9-го. Вот, с портретами. Вот, это будет шествие забытого полка. Не победного там полка, или как там еще, бессмертного полка, а именно забытого полка. Потому что многие пойдут с красными подушечками наградными пустыми, потому что государство ничем не отмечило большинство погибших воинов. Вот. И мы пойдем от Дегенина и Татищева. Это памятник на плотинке, на Ленина. Ну, знаете, там, где пересечение Ленина и реки и сеть. Там вот от памятника основателям города, Дегенину и Татищеву памятник, вот там собираемся традиционно, и в 11 трогаемся шествием памяти по Ленину, потом сворачиваем на 8 марта и идем до Дендрария, около цирка Дендрарий, это знакомый для многих. И там мы, значит, где-то в 11:45 начинаем митинг, начинаем религиозное поминовение представителей всех религиозных организаций, вот, бывших в то время в Екатеринбурге, в Свердловске в то время, и вспоминаем, так сказать, воздаем должное памяти павших воинов, должное памяти не доживших до наших дней и тружеников тыла, и фронтовиков, и тех, которые умерли от голода, то есть всех, кого жестоко коснулась вот эта война. Приходите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Адрес наш для переписки, пожалуйста, запишите. Екатеринбург, индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем, откликов. Приходите.
Спасибо большое, Алексей Александрович, и с наступающим Днем Победы и вас, и ваших сотрудников, и, конечно, спасибо за ваш благородный труд.
Спасибо, спасибо, и это я отношу ко всем нашим моим помощникам.
Спасибо. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков, и до новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.